Глава 4. «Этот день будет бесконечным», — думал Всеслав. Их маленький отряд затаился на подступах к огромной усадьбе имперцев, укрываясь в низких зарослях кривых карликовых сосен на склоне Красной горы. Уже давно скрылся сбежавший, вернее, отпущенный, а не вольховный парнишка в имперской форме, а в хороминах, казалось, все остается по-прежнему. Сама же Анея сидела, привалившись к камню, полузакрыв глаза, и что-то непрерывно бормотала, причем половину, если не больше, на имперском. Предслава кусала губы, время от времени смачивая лоб старшей сестре или поднося к пересохшим ее губам флягу. Оборотни стерегли второго пленника, который, впрочем, никуда не порывался бежать. Мастер-сержант лежал на спине. И лежал тихо. Два огромных зверя, медведь и волк, куда крупнее обычных, разорвут его в клочья, стоит только рыпнуться. Нет, он, конечно же, не трусит. Нет, он ведет наблюдение, собирая бесценные сведения. Но все равно он не понимал, что творится. Почему сбежавший Харпер не поднял тревогу? Остров уже должен был бы прочесывать немалый отряд. Или... Тут мастер-сержанту стало совсем нехорошо. Парню не поверили? Решили, свихнулся? Очень может быть, очень даже может быть. Пока проверят, кто он такой, откуда, пока установят точно, не появился ли он здесь каким-нибудь более обычным путем, скажем, на корабле, пройдет время. А ведь это надо запросить светографии или свидетелей, найти командира их полка, воюющего сейчас за Карн-Дредом. Сержант не удержался, присвистнул. Да, удивляться нечему. Харпера, небось, заперли в каком-нибудь небольшом, но безопасном помещении, справедливо полагая, умалишенном. Кто поверит в его россказни, что сюда он прибыл на спине страшного морского зверя, повинующегося варварам? Но с другой стороны, Харпер уже в безопасности. А он? Варвары не брали с собой много припасов, хотя этакие медведищи и волчища должны жрать в три горла. Значит, рассчитывают закончить тут, чтобы они не рассчитывали закончить, в самое ближайшее время. Может, лучше махнуть рукой на сведения и просто бежать? Харпера не преследовали. И понятно почему, отпустили явно не просто так, а что-то замыслив. Харперу, повторил себе сержант, конечно же, не поверят. Или поверят, но далеко не сразу. А вот если покажется второй... Мастер-сержант выругался про себя. Надо было бежать первым. Уж лучше просидеть под замком в особняке богатого лорда, пока идет выяснение личности, чем дрожать под лапой громадного медведя-оборотня. Волка вопросительно воззрилась на Предславу. Та лишь гневно дернула головой.
«Сестра хочет знать, что с Молли».
«И?» — безмолвно спросила Вервольфа.
«Из-под замков ее выпустили. Да, хотя и не совсем. Или нет. Смутно оно там. А парню не верят. Не могут вообразить, что мы тут очутились. Считают, он с корабля их сбежал. Да и умом повредился. Или сперва повредился, а потом уж сбежал».
Всеслав молчал, глядя на прижавшегося к земле имперца. «Не мальчишка. Опытен. Бывал. Силен. Настоящий враг. И даже сейчас, хоть и растерян, а все равно зыркает по сторонам, прикидывает верно, как кустами уходить в случае чего. Нет, приятель, никуда ты не денешься, рыпнись только, всей твоей резвости мне на два прыжка хватит, ну а волке на один».
«Тихо вы все!» — вдруг прикрикнула на них старая Анея
и вытянула руки, крючковатые пальцы словно когти, готовые вот-вот сомкнуться на вражьем горле. И руки ее задвигались. Пальцы быстро-быстро зашевелились, словно у мастера-горшечника над куском глины. Быстро крутится гончарный круг, а пальцы выводят сложный профиль того, что скоро станет праздничной, а может и обрядовой посудой. Ловки пальцы Анеи Вольховны, старшей из внучек самого змея Полозовича. Мнут и придают форму незримому. И Всеслав, сам оборотень, то есть хоть и не совсем настоящий маг, ощущал тянущиеся куда-то вдаль невидимые нити. Увидит, узнает, что делать, скажет. Какое-то время, казалось, ничего не происходит. Ания Вольховна все творила свои непонятные пассы. Предслава с озабоченным видом старалась при этом смочить ей виски и лоб, словно старую колдунью одолевала лихорадка. А потом Ания Вольховна вдруг резко выпрямилась, напряглась, одеревенела, и лицо у нее сделалось, словно у старого деревянного идола, темное, замершее, неживое. Руки застыли, и обмершему Всеславу показалось, с них капает кровь. Захлопотала вокруг старшей сестры Предслава, однако дочь Вольхи Змеевича уже разворачивалась, и горящий ее взгляд упал на разом сжавшегося имперского сержанта.
«Ты!» — каркнула на языке королевства. «Встань и иди!»
Сержант не успел как следует испугаться, когда руки и ноги отнялись и зажили своей жизнью. Его рывком вздернуло с земли, и он вдруг ощутил, как бегом бежит вниз по склону, туда, к высокой каменной ограде. Попытался остановиться, тело не слушалось. Совсем. Попробовал крикнуть, язык и гортань отказались повиноваться. Он словно сделался пленником в собственном теле, сторонним наблюдателем. И все, что он мог, просто смотреть. Но смотреть ему дозволялось только туда, куда поворачивались его глаза. Даже над ними у него не было власти. Вот и каменная ограда. Сейчас должны окликнуть. Из горла вырывается хрип. Нет, ничего оттуда не вырывается. Вообще. Часовой. Вскинутая винтовка. Форма вроде егерская. А вот петлицы незнакомые. Что за эмблема? Не топырь? Это какой полк, черт побери?
«Стой! Стой, стрелять буду!» — рявкнул стрелок наверху ограды.
Глаза у него сделались сощуренные и злые.
«Что, еще один дезертир? О, из того же полка, что и тот ненормальный. Как вы тут, проклятие, оба очутились?»
Сержант попытался что-то сказать, но лишь услыхал срывающиеся с его собственных губ слова.
«Начальника караула! Мне нужен начальник караула, срочное сообщение!»
«Ага», — хмыкнул егерь со странными петлицами. «Начальника караула тебе! Нашивки у тебя мастер-сержанта, да вот только они уже ничего не значат. Ты свой полк оставил, дезертировал. И ты, и этот твой кочегар. Сбежать хотели, на юга податься, а корабль-то вас сюда привез вместо столичного порта.
А ну давай, двигай в обход, к воротам. Будет там тебе старший караула».
Ноги сами понесли мастер-сержанта в указанном направлении. «Ведьма», — в панике думал он, или, вернее, пытался думать. «Ведьма околдовала. Совсем. Целиком. Полностью. Господи, это что же? Навсегда!» Он и не заметил, как оказался у тех самых ворот. Трое егерей и четвертый с парой лейтенантских розеток на погоне, надо понимать, искомый начальник караула.
«Еще один дезертир, сэр!»
«Вижу». Лейтенант был не молод, усат, явно выслужился из таких же сержантов. Быть может, полевой патент.
«Еще один, значит. И много вас еще там в лесу прячется, солдат? Скольким надоело хлеб ее величеству есть, а каторжная похлебка в новом Южном Уэльсе вдруг наваристой показалась? Имею сообщить чрезвычайно важное».
Мастер-сержант слышал свои собственные слова как абсолютно чужие. Оно и понятно, не он их произносил.
«Все вы имеете сообщить», — равнодушно сказал лейтенант. Это было равнодушие профессионала, для которого неожиданная, нештатная ситуация обернулась, по сути, самой настоящей рутиной. «Этот парнишка, что первым прибежал, тоже имел сообщить. Ну вот, сидит в подвале, крысам, наверное, сообщает. А ты, солдат, значит...»
Лейтенант извлек на свет божий записную книжку в кожаном переплете и прикрепленный к ней тонкой цепочкой карандаш в стальном футляре.
12-й бронепехотный полк, 1-й батальон, 2-я рота.
Черт бы побрал все имперские знаки различия с их шифровками, подумал вдруг мастер-сержант.
Имя?
Он открыл рот и вновь его закрыл. Почему-то он не мог его вспомнить. Вот совсем. Смыло начисто.
«Имя солдат», — уже с раздражением повторил лейтенант. «Язык проглотил. Память отшибла». «Отшибла», — так и захотелось сказать мастер-сержанту, но... Вместо этого он выдал нечто совсем другое. «Сэр, на острове варвары!» «Ну и выдумщик!» Лейтенант не улыбался. «Советую тебе, солдат, если не желаешь угодить под трибунал за дезертирство и трусость, отвечать на мои вопросы прямо. Быть, сэр!» Вдруг резко вскинулся один из караульных. «Смотрите, там, выше, по склону!»
Там, презрительно высунувшись из низкого сосняка, замерла огромная седая медведица, о которой в горном корпусе ходило столько легенд.
«Седая!» —
выдохнул лейтенант, сощуриваясь так, что глаза сделались точно узкие смотровые щели. «Но как?»
«Боевая тревога!» — гаркнул он тотчас.
Растерянность не длилась и пары секунд.
«Караульный взвод, в ружье! Ты, солдат, сколько тут варваров?»
«Четверо», — слетели с губ сержанта чужие слова. «Я видел четверых, сэр».
Затопали сапоги. Караульный взвод лихо, четко и быстро выстраивался подле ворот.
«Кто они?»
Лейтенант в упор глядел на мастер-сержанта, ноздри его раздувались.
«Это ведь седая, так? Кто еще с ней?»
«О, оборотни!»
— не своими словами ответил сержант.
«Волк и медведь, огромный! Сэр, я...»
«Райли Уэлш, отведите в камеру!» — резко перебил его лейтенант. «Потом разберемся!»
«Я же говорил!»
— начал было сержант. Точнее, начали его губы. Однако его вместо ответа пихнули стволом в спину. «Шагай, мол!» Он зашагал, чувствуя, что ноги вроде уже не настолько чуждо деревянные, но язык с гортанью ему по-прежнему не повиновались. Перед ним распахнули узкую железную дверь, бетонные ступени вели вниз, в темноту. Он шагнул. Мысли, доселе остававшиеся его собственными, резко начали путаться, смешиваться. Слова чужого языка зазвучали внутри черепа, отдались резкой болью по всей голове. Ему предстояло что-то сделать. Вот прямо сейчас, немедленно. Он просто не мог понять, что именно, и от этого становилось очень плохо. Голова кружилась, сильно резала шею, словно на него накинули тонкую стальную струну. Ступени, ступени, ступени. Он же не хочет туда, он не хочет в темноту. Там таятся кошмары, страшнее всего, что может измыслить особый департамент, чудовище, повинующееся жуткой лесной ведьме. Как же их не видит конвой? Они все сейчас достанутся на зуб. Снизу раздался дикий, истошный вой, переходящий в режущий слух визг. Человеческая гортань не в силах извлечь из себя такие звуки. Двое стрелков с нетопырями в петлицах замерли.
«Что это, Джош?» «Кабы знать», — мрачно ответил другой егерь.
Скинул с плеча карабин, передернул затвор. Его товарищ сделал то же самое.
«Не стой, шагай, твоя камера еще не близко», — пихнул он мастер-сержанта в спину.
Ноги повиновались плохо. Сержант попытался что-то сказать, предупредить, остеречь. Напрасно. Тьма сгущалась, в ней тонули блеклые пятна газовых рожков, и подземный коридор представал узкой щелью между готовых вот-вот сомкнуться гибельных стен мрака. А визг все длился, делаясь то выше, то ниже, то чуть громче, то чуть тише, но не останавливаясь. «Харпер!» — вдруг забилась пленной птицей мысль. «Это он! Ведьма что-то учинила с ним, что-то непроизносимое, неизъяснимо ужасное!» У конвоиров, похоже, решительности тоже поубавилось. Однако тот, которого звали Джошем, вдруг зло оскалился. Крепче сжал карабин.
«Хорош трус праздновать, пошли! Время отрабатывать жалование!»
Это подействовало. Они вновь шагали сквозь чернильную темноту, и мастер-сержант не видел впереди ничего, кроме тусклых, бледных, ничего не освещавших вокруг себя светлых пятен от раскаленных бесцветным пламенем сеток над железными раструбами горелок. Он не видел ни пола, ни стен, ни дверей в них. Существовали только тьма и визг Харпера.
«Шагай!»
Конвоир по имени Джош словно старался подбодрить сам себя. «Как далеко?» — хотел спросить сержант, и вновь ничего не получилось. Глухие удары впереди, словно кто-то или что-то бьется в запертую дверь. Скрежет рвущегося металла.
«Держи!»
— яростный крик обрывается мокрым бульканьем и жутким хрустом, тоже мокрым.
«Джош!» — остановился егерь.
«Джош, там что-то...»
«Штаны не намочи», — злобно бросил Джош. «Дьявол, низги не видно. Что у них с фонарями тут?» «Пол, где твой...»
Он не договорил. Впереди загрохотали выстрелы. Что-то огромное, темное метнулось на них из мрака впереди. Что-то, залитое кровью, уже пробитое пулями, живое, безумное и очень опасное. Оба егеря-конвоира оказались, однако, не трусы и не лыком шиты. Не просто тюремщики, чьей единственной обязанностью оставалось водить в камеры и из камер, скованных наручниками арестантов. Они разом упали на одно колено, разом вскинули карабины к плечам, выстрелы грянули в унисон, и мастер-сержант готов был поклясться, что слышит звук раздираемой пулями плоти. Темная масса обрушилась на них сверху, рыча, визжа, плюясь обжигающей горячей слюной и размахивая когтистыми лапами. Сержанта отбросило, вжало в жесткий холодный бетон. Он ударился затылком. Заорал опрокинутый Джош. Его товарищ выстрелил в упор, крича и дергаясь, но карабин его отлетел, ударившись в стену. Темное чудовище перемахнуло через распластанные тела и, не обращая на мастер-сержанта никакого внимания, помчалось дальше, к выходу из подвала. Он остался лежать, чувствуя боком что-то мокрое и горячее. Это был Джош. Вернее, то, что от него осталось. Сержант видывал всякое, всякие раны и всякую смерть. Но сейчас его согнуло в приступе жестокой рвоты. У другой стены ворочался и стонал другой конвоир. Солдат Ее Величества никогда не оставит раненого товарища. Надо позвать на помощь, надо крикнуть, надо выбраться отсюда. Но вместо всего этого мастер-сержант вдруг понял, что бредет дальше вглубь подземелья, по все тому же узкому коридору. Без цели и смысла. Но бредет и бредет, пошатываясь, спотыкаясь, перешагивая через неподвижные тела, вступая в хлюпающие лужи чего-то, что могло быть только кровью. Дальше, дальше, дальше. Ему надлежало куда-то прийти, в какое-то место, и там предстояло сделать что-то да нельзя важное. «Остановись!» — хотелось крикнуть ему. «Бесполезно».
«Совсем плохо».
Бледная от тревоги Предслава Вольховна обихаживала старшую сестру, застывшую у камня, к которому привалилась спиной. Оборотням младшая из Вольховен велела не шкнуть и ждать. Они ждали, как умели только они. Недвижные, словно вросшие в землю валуны. А потом, со двора, огороженного высоким кирпичным забором, настоящей крепостной стеной, донесся истошный вопль, сменившийся не менее истошным визгом.
«Пробирает», —
мрачно отметила Предслава, поспешно отжимая полотенце и утверждая пахнущий травами компресс на лбу Анеи Вольховны.
«Ох, сестрица, сестрица, велика сила твоя, но и темна же».
«Темна», — подумал Всеслав, — «темна, потому что кроме нее, старшей дочери Вольхи Змиевича, никто за то не взялся. Все хорошими да красивыми быть норовят, вот как та же Предслава. С ворогом лютым биться, грудь на грудь с ним выходить, кровь проливать в очистном бою, идти путем хоть и трудным, да светлым. Где и от людей тебе уважение, и перед собой чиста. А вот Анея Вольховна... На такое-то отваге, пожалуй, поболее требуется, что медведицей по лесам скакать, имперских офицеров ловить». Встрепенулась и волка. Глядела, подобно брату, то на двор, откуда раздавался дикий визг, то на старую волшебницу. Ждала команды. Но о ней Вольховне было не до них. Глаза закатились, и на мир смотрело слепое, жуткое, белое. Лицо потемнело, морщины углубились и сделались острыми, словно ножевые разрезы. Руки, словно сухие ветки, коричневые, пальцы скрюченные, увидишь, до смерти помнить будешь, по ночам от страха просыпаться.
«Готовьтесь», — бросила Предслава, не отходя от сестры. «Сейчас сработают чары, увидим, где Молли. Туда бросайтесь, выручайте. Переполох будет преизрядный, это наш шанс».
Младшая из сестер-чародеек положила пальцы на виски старой Анеи, сморщилась, словно от боли.
«Таньша, Всеслав, вперед! Вихрем летите! Я вам дорогу укажу по слову Анеи!»
«Наконец-то! Свирепое, долгожданное чувство свободы! Свободы от всего! Конец всем расчетам и выжиданиям! Вот он, честный бой!» Солдаты, мельком успел заметить медведь, меж тем направились совсем в другую сторону, прочь от них с сестрой. Не зря подняла тревогу старая волшебница, отвела глаза стражи, открыла им путь. Вот он, стремительный их бег, когда они мчатся напролом сквозь низкое, примученное редколесье, мчатся двумя живыми снарядами, не боясь ни пули, ни пламени. Там впереди рос и ширился шум, не шум, крик, не крик, смесь воплей, команд, выстрелов, визга, низкого рыка. Полный хаос, как и обещала Анея Вольховна. Они четко знали сейчас, куда поспешать и куда направляться. Помогает старая Вольховна. Дивное чародейство затеяла она. Дивное и страшное, как и вся сила ее. Одна попытка у них с волкой, одна единственная. Нельзя ничего испортить, нельзя подкачать. Огромными скачками они приближались к каменной ограде. Настоящая стена, какую и вокруг града пустить не стыдно. Такую не перескочишь ни с какого разбега. Но почему-то сейчас Всеслав ничуть не сомневался, преграду они возьмут. И точно, вот он, заплот. Высоченный, наверное, добрых полторы сажени. Все ближе, ближе. Давай, прыгай, братец! Старая русская сажень равнялась 2,16 метра. Медведь оттолкнулся на бегу, уже ощущая странную и непривычную легкость в теле. Оттолкнулся и словно поплыл по воздуху, оставляя позади зубчатый верх преграды, опутанный колючей проволокой. Легкость покинула его в тот же миг, как он взял препятствие, и Всеславу почудилось вдобавок, что он слышит тяжкий вздох Анеи Вольховны. Нелегко, наверное, было ей удерживать их вдвоем, его и волку. Лапы тяжело ударились в камень. Двор, весь замощенный, чисто выметенный, похож даже вымытый, словно в жилой избе. Тянутся ровные зеленеющие клумбы, причудливо разукрашенные фасады, завитушки, статуи и бюсты в нишах, гирлянды гипсовых цветов и фруктов под вычурными эркерами. И кровь. Кровь на неправдоподобно чистеньких, отполированных гранитных плитах. Кровавые следы, тянущиеся к распахнутым железным воротам, поверх которых странная эмблема. Не топырь, сжимающий когтями кракена. «Ага, как же, ихнему теляти да нашего волка скушайте!» Выстрелы загремели совсем рядом, но за каменной оградой, вовне двора. Не мешкаем, вниз. А вниз — это означало прямо насквозь, через парадные двери роскошного особняка. Мастер-сержант на ощупь пробирался по темному узкому коридору. Он знал, что ему надо попасть в какое-то совсем иное место. Почему и для чего — неважно, просто попасть. И сейчас он брел от одного тусклого газового рожка к другому. Он не сомневался, что где-то должен найтись проход. Куда именно? Опять же, неважно. Ему это знать не положено. И проход на самом деле отыскался. Мастер-сержант навалился на какой-то рычаг, торчащий из стены. Раздалось шипение пара, стальные створки разошлись. Он шагнул внутрь. Какие-то тамбуры, переходы, полумрак. Но его цель все ближе и ближе. «Стоять!» На пути выросла темная фигура, в руке револьвер. За спиной маячит еще одна. Мастер-сержант очень хотел сказать, что он свой, что он не виноват, что это все та проклятая ведьма, и не смог выговорить ни слова.
«Еще один, Томас», — мрачно сказал второй охранник. «Слышишь, что наверху-то делается? А ты, приятель, стой и не дергайся. Разберемся, сто...»
В голове у мастер-сержанта словно взорвалась осколочная граната. Его будто швырнуло прямо на стража с револьвером. Руки обрели мощь поршней в паровой машине, вцепившись охраннику в горло. Что-то затрещало. Человек захрипел, грянул выстрел. Пуля свистнула над плечом, а мастер-сержант, задыхаясь от отчаяния,
Он ведь все осознавал, но сделать ничего не мог. Швырнул тело прямо на второго стражника. Тот повалился, еще одна пуля ушла в потолок. Сержант со всей силы наступил каблуком тому на кадык. Все, последняя дверь. Он дошел.
«Ох, сестра, что же ты творишь?» — шептала Предслава, без устали смачивая лоб и виски Анеи Вольховны, приберегаемым всю дорогу снадобьем.
Она чувствовала страшное и темное колдовство старшей. То колдовство, на которое никогда не решилась бы сама. «Ай, нет, чего себе это врать? На какое никогда не хватило бы ни силы, ни умения? Анея, Анейка, великая чародейка!» Мала была Предслава, а запомнила, как сестрица добра про старшую говаривала. И не столь велика разница в годах у сестер. Она, Предслава, по-прежнему хоть куда, и молодые парни, бородатые мужчины заглядываются. Но не потому, что и впрямь молода. По годам-то правнуков женить да замуж выдавать, с клюкой ходить, как всякой иной старушке. Магия сберегает. Светла она, чиста. Добра куда старше выглядит, хоть и врачевательница. Ну так им, лекарям, тоже в бездну заглядывать приходится, других спасая. Ну а про нею и говорить нечего. 5 жизней прожила. Это тоже добронега, когда порой наедине с нею Предславой-младшей начинала старшую сестру жалеть. 5 жизней прожила. По таким тропам ходила, которые нам с тобой никогда не откроются. 5 жизней прожила. Шептала Добронега, что на тропах тех даже время само иначе тянется. И Даней Вольховной дерзал туда ступать один только сказочный дед их, Змий Полозович. Вот и состарилась Анея, сестрица старшая. На себя труды да тяготы других принимая, покуда она, Предслава, медведицей по лесам скакала. Жуткое чародейство это, душу у пленника отнять, воли лишить, да своими заменить. Чтобы, если надо, и на смерть бы пошел, не дрогнув. Никто в новых землях таким не владеет. Одна только Анея. И видно, чего ей это стоит. Краши в гроб кладут, честное слово. Нельзя вставать в такие мгновения на пути ведуна или ведуньи. Не поможешь ничем, навредишь только. Предслава держала наготове кривой ножичек. Вскрыть себе вену, помочь сестре даже собственной горячей кровью, будет понадобиться. И некем тебя заменить, сестрица милая. Мало по наследству свой дар передать. Ты передала, да только... Оказался он совсем иным. Далеко на севере и племянница моя Зорица, а не Вольховна дочь единственная, лучшая повитуха всех земель, от западного моря до восточного, от полуденных гор до мертвого льда на самом севере. Сколько жизней спасла и роженицам, и младенчикам, не сосчитать. Велик ее дар, да только на дно лишь направлен. Оттого, говорят, и редко видятся они. Тяжко кроткой Зорице видеть материны труды, тяжко и Анее видеть в дочери не защитницу земель, а не свое отражение. И внучка Анеи Вольховны Рогнеда по стопам матери пошла, а не бабки. Да и состарилась она, Зорица. Меньше и меньше являет себя в потомках сила змея Полозовича. Расточается она, истаивает. Новые нужны, новая кровь, новая магия и новые маги. Такие, как эта девочка, Молли. Пусть в чужом краю рожденная, а все равно своя. Открывает сестрица старшие двери, направляет на пути темные, а иных тут уж и не сыщешь. Только б успели волка с медведем, только б успели. Вычурные высокие створки с тонкой резьбой и стеклами разлетелись вдребезги от одного лишь удара медвежьим плечом. Но здесь их уже, похоже, ждали. Не всех егерей удалось увести, Анеи Вольховне, не выслать им путь ровный да открытый. «Ну, парень, давай. Коли впрямь милы тебе рыжие косы, да нос с веснушками. Коли впрямь понял ты, что она для родной земли твоей, так не гни головы, пулям не кланяйся, назад не смотри, о собственном спасении не думай». Люди выскакивали из дверей, выныривали из-за колонн, хоронились за вазонами и диванами с креслами. Медведь видел вскинутые стволы, знал, что сейчас загрохочут выстрелы, но в то же время и точно знал, что надлежит сделать ему самому. «Щедро делятся силой Анея Вольховна. Так щедро, что даже страшно. Не удержать колдуну такую мощь, слишком далеко заходит он, все ближе к последнему пламени, из которого уже только одна дорога. Но сейчас эта сила полнила его. Не принять такое каждый день». «Не выйдешь так на каждую схватку, но сегодня их с Волкой день, и имперцы его надолго запомнят». От удара могучей лапы по полу прокатилась, словно морская волна. Взлетели в воздух кресла, канапе и вазоны вместе с прятавшимися за ними стрелками. Грохот первого залпа смешался с криками, а пули злой свистящей стаей ушли в потолок. В голове огненными рунами вспыхивали беззвучные слова Анеи Вольховны. Прямо, налево, вниз, вновь налево и вновь вниз. Вот распласталась в прыжке Волка, пронеслась по воздуху живым снарядом, оказалась среди тяжело попадавших от сотрясшегося пола егерей. Утробные рычания, клацанье челюстей и дикие крики. «Хватит, сестра, хватит! Сегодня мы не мстим!» «Сегодня мы спасаем!» Поворот. Снова удар плечом, и снова не выдерживает тяжелая дубовая дверь. Вниз. Тянутся по серым стенам змеи и трубы, шипит в них пар. Но сегодня защитникам не поможет их движимое паром железо. «Спасибо тебе, Анея Вольховна! Никогда еще не было у Всеслава такой силы, и, наверное, никогда уже и не будет. Конечно, за ним погонятся». Самые смелые, кого не парализует ужасом, такие всегда находятся в любом войске, те, кто дерется до конца, несмотря ни на что. А имперцы трусами, увы, не были. Они боялись, да, но и ненавидели. Они умели, иначе бы не завоевали полмира. Ступени, поворот, еще одна дверь. Навстречу летят пули. Кто-то похрабрее стреляет с колена, мажет раз, другой... На третий раз что-то слегка дернуло плечо медведя. Он только мотнул головой. Потом, все потом. И сейчас уже он оказался первым среди врагов, оставив позади Таньшу. Удар лапой, человек летит в одну сторону, винтовка в другую. И дальше, дальше, не думая, не давая кровавой мути мщения заполнить мысли. На последней преграде ему досталась еще одна пуля. Эта вошла уже глубже в мякоть, так что у медведя вырвался рык боли. Меткого стрелка прикончила Волка, а Всеслав, он прошел сквозь последние двери, даже их не заметив, потому что за ними была она, Молли.